7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на радио Европа Либера. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Марарь. Настало время подвести итоги избирательной кампании. Как результаты выборов повлияют на будущее коалиции? Ну, а поговорим также и о итогах конкурса на должность генпрокурора Республики Молдова. Обо всем этом после выпуска новостей, подготовленного моими коллегами из Праги.
На микрофон Илана Джуркескум. În Republica Moldova are loc al doilea tur al alegerilor locale în 384 de localități, inclusiv municipiul Chișinău, unde primarii nu au fost aleși din primul tur pe 20 octombrie. Participarea la vot la ora 12 era mai mare decât la primul tur, atât la nivel național cât și la Chișinău. În turul 2 nu există prag de participare pentru validarea scrutinului. Avem acum legătura la Soroca cu Victor Cobăsneanu, redactor șef la Observatorul de Nord.
De data aceasta, electoratul de la Soroca a avut tocmai 12 candidaturi la funcția de primar a orașului Soroca, printre care și candidaturi foarte bune, dar până la urmă, în marea finală au intrat două persoane absolut neașteptate. Adică orașul Soroca și locuitorii lui riscă două variante. Una variantă să câștige actualul candidat independent Victor Său, care va avea un consiliu ostil și implicit orașul va avea de pierdut. Sau a doua variantă să câștige candidatul socialiștilor și acesta să aibă consiliu de partea sa, dar asta nu ar schimba foarte mult lucrurile.
Începând cu ziua de mâine, când va fi cunoscut rezultatul turului 2 al acestor alegeri locale, ce credeți că va fi pus în prim plan? Interes personal, interes de partid, interesul public? Pentru că sunt foarte multe probleme și la Soroca care își așteaptă rezolvare, de la gunoiște și clădiri istorice care se află în ruină până la câini vagabonzi, drumuri deplorabile, trotuare care erau veșnic în reparații, iluminare care mai așteaptă să fie pe străzile municipiului.
Ori prevala orgoliile personale. Ori și de data aceasta interesul orașului, interesul fiecare locuitor al Sorocii va fi pe plan secund și următorii 4 ani vor fi pierduți.
Dumneavoastră ați lăsat să se înțeleagă că scorul obținut de socialiști în municipiul Soroca permite PSRM-ului în mare măsură să fie el stăpân pe situație și să stabilească chiar regulile de joc. Credeți că ar avantaja-o pe doamna Pilipeschi faptul că PSRM se află la guvernare împreună cu cei din blocul acum?
Este o diferență prea mare care ar putea fi remontată. Candidatul socialist a luat de 2 ori mai multe voturi decât candidatul independent. Va fi aproape imposibil de recuperat această diferență. Nu știu ce va face doamna Pilipeschi a doua zi când va fi aleasă primar de Soroca, fiindcă este o persoană care vine din alt domeniu, nu a lucrat niciodată în administrația publică locală, chiar dacă are în spate majoritatea în Consiliul Municipal. Adică socialiștii la Soroca nu au nevoie de voturile altor formațiuni politice.
A fost Victor Cobăsneanu de la Soroca. Mai multe informații despre desfășurarea turului 2 al alegerilor locale pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe rețelele sociale. La ora 18, o nouă ediție specială a programului electoral, moderată de Valentina Ursu și Vasile Botnaru. Iar seara începem și un bloc live cu primele prognoze ale exit poll-ului de la Chișinău, așteptat la ora 21, după închiderea centrelor de votare. Trecem acum la actualitatea internațională. În Spania, alegerile anticipate din 10 noiembrie ar putea să nu scoată țara din blocajul politic actual. Socialistul Pedro Sánchez este dat câștigător, dar fără majoritate, în timp ce extrema dreaptă Vox ar putea să-și dubleze aproape numărul de locuri, potrivit unui sondaj publicat duminică de cotidianul El País. Liderul suprem iranian și-a reafirmat duminică opoziția față de orice dialog cu Washingtonul, într-un discurs cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la luarea de ostateci la ambasada americană din Teheran, dată pe care Iranul o marchează luni oficial. Președintele Donald Trump a declarat sâmbătă că și-ar dori totuși ca președintele ucrainean Volodymyr Zelensky să facă o vizită la Casa Albă. Cu siguranță pot spune că l-aș invita, a declarat Trump reporterilor în fața Casei Albe, înainte de a pleca la New York. Pe 25 iulie, într-o discuție telefonică, președintele Donald Trump i-a cerut omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky să-l ancheteze pe rivalul său politic, fostul vicepreședinte democrat Joe Biden, și pe fiul acestuia, în schimbul eliberării unui ajutor militar american substanțial, care fusese aprobat de Congres, dar era blocat atunci de Casa Albă.
Итак, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера. Наша программа выходит сегодня в день голосования. Через пару часов закрываются избирательные участки. По всей стране проходит второй тур голосования. Но главная битва, безусловно, проходит в Кишиневе. Там, где за кресло мэра Кишинева борются социалист Ион Чебан и кандидат от блока АКУМ Андрей Настаси. Подведем итоги всей кампании во втором туре и попытаемся делать прогнозы на будущее вместе с моими гостями. Я приветствую в студию господина Степанюка, университетского профессора, я прошу прощения, и Валерию Паша, эксперта Watchdog МД. Добрый день. Добро пожаловать на Радио Европа Либера.
Добрый день.
Я понимаю, что глупо в день выборов за несколько часов до закрытия избирательных участков делать ставки, кто выиграет выборы в Кишиневе, поэтому... Но давайте попробуем подвести итоги кампании. На ваш взгляд, кто ее провел политтехнологически эффективнее, и будет ли это иметь хоть какое-то влияние на результат голосования? Господин Степанюк.
С точки зрения технологии, давайте скажем, надо посмотреть на этот избирательный процесс или на эту кампанию, значит, и с учетом первого и второго тура. И я думаю, что довольно хорошо в нынешних условиях повела себя Демпартия. Она получила довольно положительный результат в тех условиях, когда ее последние месяцы критиковали, обвиняли во всех грехах. И она, я так думаю, что она немножко выдержала удар. Кроме этого, надо отметить и специфику этой избирательной кампании, что все-таки отметился этот пол, который у нас, это экстрема, которая у нас называется унионистская, она все-таки вдруг проявилась, несколько здесь кандидатур, и особенно в центральных районах, я говорю, и в Кишиневе.
И, ну, конечно, она, скорее всего, всегда была, просто
она была,
впервые появились кандидаты,
Последние 7-8 лет она ослабла, и не было явных лидеров. Сейчас они каким-то образом появляются. Ну и третье, надо сказать, что особенно первый тур, все-таки партии у власти, они сохранили свой более-менее положительный тренд, и я думаю, что это тоже нужно отметить. Конечно, с учетом уже второго тура, с учетом вот сегодняшнего дня, результата второго тура, станет ясно, по какому пути вообще пойдет эта коалиция, потому что, безусловно, появились...
А вообще, по-вашему, коалиция сохранится после того, как, вот если наблюдать за тем, как проходила кампания за второй тур?
Вы знаете как, несколько дней, последний месяц я был уверен, что они смотрят на перспективу, и им выгодно все-таки получить какие-то результаты. Вот. А потом через год-другой пойти на досрочные выборы парламентские и так далее. А вот как они повели себя, особенно Андрей Настасов, как он повел себя в этой избирательной кампании, здесь, конечно, у меня появились подозрения, что они пытаются все-таки разорвать эту коалицию. Кто в этом больше заинтересован? Я думаю, что не социалист. И я думаю, что даже премьер-министру это немножко тоже неудобно и невыгодно.
То есть вы явно намекаете на Андрея Настасова?
Я намекаю на этот пол. Меня это удивляет очень сильно, как он себя повел, потому что с точки зрения, если у него есть действительно технологи, политтехнологи более-менее подготовлены, они не должны были, значит, таким образом строить эту кампанию. С ошибками, довольно агрессивно и так далее. И снова пошла идеология, геополитика, чисто такая, вместо того, что мы избрали, значит, настоящих хозяйственников руководителей, а здесь намекаются на все грехи, все связи политические, какие были и так далее. И геополитика снова пошла. То есть удары ниже пояса по отношению к президенту и по отношению к команде социалистов. То есть они буквально не соблюдали, и особенно Андрей, не соблюдал, как я вижу, те договоренности, которые вроде они подписали или о чем договорились.
Господин Паша, эти две недели кампания за второй тур, о чем нам говорят? Ну, война продолжится или есть шанс?
Давайте, во-первых, стабильность коалиции совершенно не зависит от результатов местных выборов. Главным фактором, который влияет на стабильность коалиции, на взаимоотношения между ее составляющими, это ситуация в области юстиции. Это борьба за продвижение определенных изменений в юстиции, в том числе назначение новых людей на важные должности, как в системе, в судебной системе, так и в системе прокуратуры, органов криминального преследования и так далее.
То есть, по-вашему, результаты, к примеру, результаты
это вообще единственное,
конкурса,
что важно.
Результаты конкурса на занятие должности генпрокурора могут произвести больше
конечно,
влияния на будущую коалицию,
конечно,
чем
вообще,
результаты выборов.
Вообще, учитывая качество кандидатов на должность примара, которые остались в гонке, кто будет следующим генпрокурором, намного важнее, чем кто будет примаром, потому что политтехнологии политтехнологиями, но политика должна быть. И когда основные партии страны, основные политические силы выставляют настолько неподготовленных и неподходящих кандидатов на должность мэра столицы, единственного города страны, единственный населенный пункт, который можно считать с натяжкой городом в понимании 21 века, то это очень грустно.
Но вам наверняка бы сейчас парировали представители партии социалистов, сказав, что а кто, если не он Чабан, может быть более подготовленным для города, учитывая, что он столько лет уже сидит в муниципальном совете, и это его не первая
кампания? Я бы не сказал, что он сидит. У нас сейчас проходит голосование, и я не хотел бы обсуждать детали. Но хотя бы с точки зрения честности, Юан Чабан точно не кандидат на должность мэра. А второй его оппонент вообще не имеет никакой подготовки, чтобы занять. Поэтому ничего хорошего от ни одного из этих кандидатов на должности мэра кишиневцам ждать не приходится. Да, не те люди. Но возвращаясь к политтехнологиям, естественно, кампания социалистов в Кишиневе прошла намного более подготовленно. Кампания Андрея Анастасия, на мое удивление, была проведена слабее даже, чем в прошлом году, в 2018-м, учитывая тот прессинг, под которым он находился. Я имею в виду, тогда она была более политизирована, и ему было все-таки намного проще, учитывая, что он шел на выбор против Плохотнюка, а не за должность мэра. Сейчас это намного сложнее. Если говорить о возвращаясь к стабильности коалиции, тут речь не идет о каких-то особых разногласиях между партией социалистов и блоком АКУМ или премьер-министром. А тут речь скорее идет о разногласиях между президентом и правительством, между президентом и блоком АКУМ. Да, потому что партия социалистов...
То есть это не конфликт партии социалистов блока КУМ, а это конфликт
более того,
Игорь Дадон, правительство Игорь...
Абсолютно. И Игорь Дадон, естественно, сейчас более всего занят созданием себе наилучших условий для участия в президентских выборах, но при этом он утягивает вниз партию и, к сожалению, страну. Потому что вот весь этот передел рынка медиа, политический контроль над теми госорганами, которые должны были быть независимы. Конституционный суд, Национальный центр по борьбе с коррупцией, Совет по телерадиовещанию. Да, и все, что там происходит, это просто подготовка площадки под переизбрание Игоря Дадона. При этом те обещания, с которыми пришла коалиция и которые подписали в том числе депутаты партии социалистов, не выполняются. Потому что обещали честную юстицию, и это самое главное. Да, потому что без честного независимого прокурора, без честных судов не получится расследовать вот все те преступления, из-за которых все объединились.
Я не могу здесь не согласиться с вами, но опять же, если бы здесь был кто-то от партии социалистов, наверняка бы вы парировали вам. А какие претензии к нам по поводу юстиции? К примеру, в комиссии...
А к партии социалистов нету никаких
претензий.
В комиссии
по избранию генпрокурора был только один человек, предложенный спикером парламента. Зинаида Гречана, все остальные от Министерства юстиции.
Подождите, вы меня не путаете.
Я сейчас занимаюсь форменным формализмом, которым любят заниматься.
Я мог задать этот вопрос.
Но
то, что Министерство юстиции во главе со своим министром совершенно не способно продумать какие-либо четкие реформы, и на это еще налаживаются вот эти закулисные игры, которые ведет Игорь Дадон. И, по моему мнению, не только он, но сегодня день выборов, и я не буду называть имен, то от этого легче не становится. Но то, игры, которыми занимается президент, не отменяет полную некомпетентность министра юстиции, тех, которые готовят эти. Потому что реформы не продуманы системно, элементарно, да? Потому что если у тебя есть комиссия, у тебя есть регламент, то там нужно крупно, первым пунктом прописать, что никто, кто работал в тех органах, которые упомянуты в декларации о захваченном государстве, не имеет права быть генпрокурором. Все,
для
закрыли,
надо было
точка.
Принять закон о люстрации.
Это не закон о люстрации, есть декларация. На себя Министерство юстиции...
Но декларация не может отменить закон.
Министерство юстиции взяло на себя политическую ответственность за проведение
все
этого конкурса.
Все равно работает в рамках законодательства.
И совершенно
почему в чем проблема? А почему нельзя было это сделать в рамках законодательства? Поставить первым
сейчас...
пунктом запрет на участие в конкурсе действующих...
По какому праву? На основе какого закона?
Они могли бы потом, они могли
потом обратиться в суд, в Конституционный суд. Есть здесь механизмы?
Но, подождите.
Юристов у нас хватает в стране, и адвокатов тоже. Законодательство надо было продумать. И за эти 4 месяца
с вами согласен.
Надо было изменить таким образом законы или принять закон о люстрации. Почему воспротивились этому закону? Огромное количество стран, вот, значит, Центральная и Западная Европа, они приняли в свое время законы. И здесь, на Востоке, тоже. И не такой страшный, потому что, в принципе, закон, что просто запрещает на определенное количество, значит, лет занять первым лицам или лицам, которые были на первых и вторых ролях, определенные должности. И оно позволяет быстренько за несколько месяцев, я скажу, месяц-другой, очистить государство. У нас это еще не началось.
Да, к сожалению.
У нас мне кажется, что уже поздно. Обычно ведь это начинается.
Еще не поздно, но я вам скажу, что это действительно время истекает. Время уходит очень быстро. Время действительно теряется. Относительно вот поведения, вы правильно отметили, поведение этих двух составляющих. Давайте станьте вы на место президента. Да? С одной стороны, вы отвечаете за страну. С другой стороны, вам хочется, конечно, переизбираться еще раз, сохранить какую-то стабильность и иметь какие-то результаты. А какие выходы у президента? Он что, из-за него, в принципе, произошла политизация Конституционного суда. Он сам раскритиковал это. И я, например, знаю уже из, как говорится, из первых источников, да это же очевидно, да, что, конечно, президенту не хотелось там, чтобы были, с одной стороны, и социалисты, с другой стороны. Может быть, что президент совершил
ошибку. Поэтому туда попали и те, и другие.
Да,
извините,
вы правы.
Не
вы
хотел,
правы.
Но получилось, как всегда.
А вот относительно профессионализма некоторых министерств по сельскому хозяйству проблемы есть очень большие. Если министр не способен вообще поехать и встречаться с производителями, это трагедия. По второму министру, который был вчера у вас, тоже проблема есть. Человек занимается схемами.
Кто?
Но я понимаю,
чтобы
но он не прокурор.
Министр экономики.
Он не прокурор. Да, он пускай занимается, пускай он имеет там каких-то там своих экспертов, да, но его деятельность постоянно давать рабочие места, открыть новые производства, привести инвестиции и так далее. Когда он это сделает? Но, 4 месяца уже прошло. Уже
одно другому не должно мешать. И,
согласен.
Да, то есть остановка всех вот этих незаконных схем. Но, более того, публикует Министерство экономики, дает какие-то данные. Вот сейчас. Ну, это в основном агентство по государственной собственности, потому что они проводят вот эти проверки в государственных
аудиты,
предприятиях,
да?
Аудиты на государственных этих акционерных обществах и так далее. Есть сотни, если, наверное, уже не тысячи журналистских исследований, проведенных за последние лет 10, где вот данных и доказательств сколько угодно. И мы видим, какие-то дела начинаются в прокуратуре. Давайте все-таки вернемся. То есть зачистка государства – это дело Генеральной прокуратуры и системы юстиции.
Абсолютно.
Соответственно, может министр экономики что-то сделать и Министерство экономики, чтобы хотя бы это остановить. Но наказать виновных – это точно не их дело.
Конечно.
И они это как бы сильно не хотели. Ну, максимум могут кого-то уволить.
Да.
Подать в суд там. Но дальше этого не пойдет, пока у нас судебная система такая, какая есть.
Ну, потом и вы говорили о министре юстиции, который надо признать, значит, действительно слабый министр. Притом они уже совершили несколько ошибок. Я вам скажу, что за две такие грубые ошибки человек должен уйти. Просто уйти. Я не настаиваю, чтобы ее отправили. Они организовали конкурс. Потом начинает оправдываться, что им мешает закон о прокуратуре. Да? Что вы знаете, там не было предусмотрено. А потом еще где-то появляется, что действительно, мы в другой раз подумаем.
Ну, что значит другого?
Другого раза может не быть.
Я не соглашусь с мнением господина Степанюка. Я настаивал еще с июля месяца на немедленной отставке министра Олеси Стамати. Хотя бы начиная начиная с того, что человек, у которого отношение к работе такое, пришел на должность министра, посидел неделю, уехал в отпуск, такого человека в правительстве, которое должно заниматься зачисткой страны,
24 часа в сутки.
Да, ну, такого человека там должно, не должно быть. И то, что последовало, показало это. Да, когда Венецианская комиссия тебе отвечает, что у тебя слишком мягкая реформа юстиции, ну, извините, в стране, где все орут о ужасном состоянии вообще судебной системы, прокурорской и так далее, то, ну, это значит, ты точно не справляешься. И вот все эти конкурсы, и особенно вот этот конкурс на генпрокурора, когда министр юстиции заявляет, что они не предусмотрели в законе, чтобы национальная комиссия по неподкупности давала им доступ к информации по кандидатам, ну, это уже хватит пробовать. Это уже грабли, на которые наступали столько раз. Министром юстиции должен быть человек, способный широко мыслить и разбираться в этих делах. У нее, к сожалению, этой подготовки нет. Я не исключаю, что на многих других должностях она бы очень хорошо себя показала, но это точно не должность для госпожи Стамати. И то, что ее продолжают держать на этой должности, это минус этому правительству.
Но, на ваш взгляд, вообще вся эта ситуация вокруг генпрокурора, как она может дальше развиваться и повлиять на будущее коалиции, как вы сказали?
Ну, я вам скажу одно. Если генпрокурором станет кто-то из системы, то я не даю этой коалиции больших шансов долго жить.
Когда вы говорите «из системы», вы имеете в виду тех, кто ныне действует, работает в системе?
Ну, конечно.
Или тех, кто работал раньше, но пауза? Потому что мы понимаем, что в том списке из 4 человек есть и бывший прокурор, который давно не работает прокурором.
Смотрите,
говорим про Александра Стояногла.
Я не знаю лично очень хорошо господина Стояногла, но про него слышал много хорошего. При этом господин Стояногла, бывший депутат Демпартии, да, он вышел из партии давно, но я не думаю, что общество поймет. Да, потому что он, ну, скажем так, не был активным борцом с системой Плохотнюка на хотя бы...
Грубо говоря, не факт, что он не подходит, не является хорошим кандидатом, но общество может не понять.
Совершенно с вами
здесь
согласен.
На фоне вот этого требования крови, люди хотят крови.
Абсолютно.
Сейчас.
То есть там должен быть кто-то, кто обладает знаниями и решимостью. И решимость здесь даже важнее. Потому что, ну, базовые знания все равно обязательны для генпрокурора, да, потому что, ну, это все-таки должность очень ответственная, много законодательства и так далее. Но назначать кого-то, кто всю жизнь проработал в Национальном центре по борьбе с коррупцией, на должность генпрокурора, это, ну, так не должно быть.
Надо сделать, надо отметить, что в момент, когда мы записываем эту программу, пока еще не опубликован новый список. Сегодня, в день, когда в пятницу, когда мы записывали эту программу, Министерство юстиции заявило, что будет пересмотрен окончательный список кандидатов на должность
генпрокурора.
Поэтому, может быть, к воскресенью что-то изменилось, но пока нам это не
абсолютно
известно.
Я говорю о
господине... Что значит пересмотреть? Любой кандидат сейчас после этого имеет право на основе закона пойти в суд, еще судиться с этим министерством. Это
абсолютно
будет скандал. Это
абсолютно
будет скандал.
Не, ну подождите, скандал уже есть.
Уже есть.
И по мне, самый главный скандал – это то, что человек, который всю жизнь проработал в генпрокуратуре, был начальником отдела IT при прокурорах Зубко, Гурин, Харунжин. То есть человек, который занимался всей компьютерной системой всей генпрокуратуры. Скажите мне, может ли человек, который занимается всей компьютерной системой генпрокуратуры, не быть очень доверенным человеком генпрокурора и тех, кто за ним стоит? Да, потому что у него доступ ко всей информации. Это тут речь о внутреннем вообще. И вот этого человека, вот эта комиссия продвигает как кандидата на должность генпрокурора. Почему же? Возьмите Зубко, возьмите Бурбулю, возьмите Гурина.
По сути, я вас понимаю. Но по форме, здесь возвращаемся к тому, что сказал господин Степанек. Поскольку не было принято закон о люстрации, любой прокурор из генпрокуратуры, конечно, любой прокурор, сотрудник Центра по борьбе с коррупцией, имеет право участвовать в этом конкурсе, пока у них нет судимости, пока у них нет приговора и так далее. Как выходит?
Давайте посмотрим, как реально действует, вот, хотя бы теоретически, как действует эта, значит, демократия, разделение властей. Народ избирает парламент. Парламент после этого участвует в формировании двух ветвей власти. Исполнительной и частично, значит, судебной. новая власть, которая пришла, должна была взять на себя полностью политическую ответственность, подбирать из системы прокуратуры людей более-менее чистых, которые не были завязаны на преступлениях, давайте скажем ясно, преступлениях, и подобрать кандидатуры, одну, другую, третью, обсудить без больших конкурсов. Это отвечает, за это отвечает президент, парламентское большинство и правительство, и подобрать и быстренько решить этот вопрос. Если мы начинаем гадать, а я согласен абсолютно, что гадаем. Мы создали непонятную комиссию. Притом, мне кажется, что это все-таки нарушение Конституции было сделано. Хотя вроде
Ответ мы узнаем в декабре.
Есть,
было это с нарушением Конституции.
Здесь еще могут быть, и там еще могут быть скандалы.
Абсолютно.
Да.
Да. Еще может оказаться, извините, мы можем завтра, послезавтра узнать, что у нас новый генпрокурор, с которым, допустим, люди будут согласны, начнутся определенные процессы, а проснемся потом, что Конституционный суд принял решение, что это было в нарушении Конституции, и этот генпрокурор будет объявлен вне закона.
Совершенно больше с вами согласен. И более того, поэтому, когда был представлен проект реформы юстиции, проведя его анализ, наши коллеги первое, что сказали, что это не системная реформа. Что вот направление юстиции, судебная, прокуратура, органы расследования, да, в основном НЦБК, нужно менять системно. Если мы говорим о системе прокуратуры, то первое, что надо было менять, это закон о Национальном совете прокуратуры. Да, вот этот совет прокуроров. Надо было менять его структуру, надо было туда вводить независимых людей из гражданского общества, из университетской среды и так далее. Людей, которые знакомы, у которых есть какой-то трекинг, да, которых не стыдно туда поставить.
Да.
И потом, по существующему закону, в четких рамках Конституции вот эти люди должны были избрать нового генпрокурора.
Без никаких конкурсов.
Без никаких дополнительных... конкурс они так или иначе должны там какой-то
там
проводить.
Проводят.
Но... без вот этих лазеек, да, я тоже не до конца согласен вот с этим механизмом. Я не говорю, что он плох, но я тоже не берусь, например, сказать, насколько это соответствует или нет Конституции, потому что Конституцию меняли, не зря туда внесли вот эту формулу с советом прокуроров
Совет
и так
прокуроров,
далее.
Да.
Да, то есть, зачем вот эти вот лазейки? Тем более, что мы видим, что в итоге оно не срабатывает. Потому что бы там ни было, но... По сути, каждый член комиссии имел право проголосовать по велению разума и души. Да, и закон законом, да, понятно, что закон не позволяет тебе отметать там кого-то, потому что там он не имеет, там нет доказательств, что он там нарушал какие-то законы, да, то есть нету решения суда. Какого суда? Суда Поли Лунч? О чем мы говорим? Да, мы живем в Молдове, есть реалии. Есть законы, которые, да, они дальше действуют. Есть реалии. Соответственно, здравомыслие диктует любому члену этой комиссии, что человек, который был доверенным лицом всех генпрокуроров, не имеет права быть следующим генпрокурором за последние лет 10. Далее. Человек работает в НЦБК. Увольняется оттуда. По непонятным причинам, я не знаю эти причины, работает пару месяцев прокурором в Бессарабском районе. И после этого его назначают. С сентября 2016 года по июнь 2017 года, это господин Крышма из НЦБК, он работает главой управления криминального расследования нашей таможни. С сентября 2016, повторюсь, по середину 2017 года. То есть как раз тогда, когда вот все вот эти вот уже ставшие легендарные схемы, огромные контрабанды, о которой мы сейчас только узнали, как раз начали действовать, да, вот в всем своем размахе. А он был на должности вот именно той в таможне, которая должна была все это пресекать. Потом его вернули в НЦБК. Я не говорю, что он там как-то нарушал закон, крышевал все это, но тут два момента. Или он знал и бездействовал, или он не знал, и тогда вот такой человек нам генпрокурором точно не нужен. Что так, что так. Министр юстиции сказал, если у вас есть какие-то информации по кандидатам, пишите. Вот информация, содержащаяся в опубликованных их CV, достаточно, чтобы понимать, что назначать этих людей – это риск. Потому что нет таких объективных причин, думать о том, что они точно ни в чем не замешаны. Да? Я не говорю, что они в чем-то замешаны, но доказательств нет, и мы живем.
Наша система сейчас подбора действительно кандидатуры, значит, прокурора, она очень запутанная. Мне, я больше скажу уже со своим опытом, что это специально было сделано для того, чтобы потом преступников было очень сложно. Потом эти все изменения, которые они внесли, в том числе в Конституцию, мешали этой стране вообще подняться на ноги. То есть это крупнейшая ошибка.
Ну, вы мне извините, но не депутаты и не правительство должны искать миллиарды, сажать виновных.
Нет,
этим
все равно
этим должен заниматься генеральный прокурор.
За все отвечает политическая власть, которая не умела управляла страной.
В итоге перед избирателями отвечает не генпрокурор, раз депутаты и министры.
Я вас благодарю за эти итоги кампании. Осталось всего несколько часов до закрытия избирательных участков. И уже завтра мы поговорим о выводах, о том, что нас всех ждет. А мы увидимся ровно через месяц на волнах Радио Европа Либер. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Liber.